Дюмин – это охранник Путина, который был назначен ближним губернатором. Да, вот почему употребляю слово «ближним», потому что я же историк, и обычно наследника в средние века там, ему в удел давали ближайшее, так сказать, к центру, к Москве, там, княжество, да? Скажем, когда Иван III назначил, ну вот он взбрыкнул, и того милейшего своего внука, Дмитрия внука, которого он уже венчал на царство, значит, отказал ему в наследовании, а и все перенес на Василия, будущего Василия III, отца Ивана. Вот он его тут же сделал удельным князем Тверским, чтобы было поближе. Вот здесь это я так сравниваю, что получается, как бы удельный князь Тульский или губернатор Тульским стал ближний человек. Человек, который имеет доступ, и, соответственно, как со всеми назначаемыми губернаторами, он получает поддержку, активную поддержку в своих проектах. Ну вот мы имеем такую картину. Например, создаются музейно-театральные, музейно-музыкальные центры в трех точках у нас. Севастополь, Калининград и Владивосток. И это понятно. Форпост на западной границе, форпост на восточной границе и форпост на юге. И вдруг к ним добавляется Кемерово. И стоит вопрос, а почему в Кемерове такой же центр возводится? Конечно, это вот такая модель культурной поддержки и финансирования проектов губернаторов, которым надо утвердиться, закрепиться, завоевать свои позиции на местах.
Те вот. Губернаторы, которых поддерживают наверху.
Ну, которых, да, вот поставили, которым надо закрепиться там, вот, не которые сидят, да, а которые вот должны действительно поддерживать. И вот это вот вариант Кемерово, и это вариант Тулы. И тут подоспело 503-е Тульского Кремля, который был закончен строительством в 20-21 годах, 1520-1521 годах он был закончен. А тут, а есть еще такая большая засечная черта. Когда проходил по территории Курской, действительно, Тульской губернии, стоял там из-за всех крепостей от крымских набегов, значит, закрывалось с юга подступы Копей к Москве. Это вот еще один. И вот, значит, начался огромный проект, с этим связанный, такой тотальной мультификацией Тульщины. То есть, как бы у него две составляющие. Развитие туризма в Тульщине, это был первый шаг этого мегапроекта, он, наверное, вот так вот не формулировал, он просто был заявлен на уровне местных документов, он не требовал такой финансовых влияний особых, ну, как бы провели такой аудит турресурсов и разработали бесчисленное количество турмаршрутов, значит, турмаршрутов по Тульщине, что вот это ближе всего к Москве, мы тут разовем такой туризм, а так как это в рамках общего такого сумасшествия по поводу туризма на всей территории Российской Федерации, да, такая вера в туризм, как панацею от всего, вот приедут на белом автобусе, толпы туристов привезут деньги в регион, тут их оставят, и всем будет хорошо, и все будут счастливы.
Ну, это ведь вот. Ну, значит, еще до пандемии, я так понимаю.
Да, да, это до пандемии, это примерно приходится даже на 18-й год, в большей степени, там уже начало пошло этого туристического проекта, все усадьбы, ну, а дальше стали приводить все в порядок. И тут в этом плане хорошо, что стали приводить в порядок и музеи региона, какие-то памятники реставрировать, ну, и составлять безумные маршруты, еще хотеть присоединить Тульщину к Золотому кольцу, что уже является абсурдом. Но так как сейчас Золотое кольцо действительно, на него навесили чего угодно, ну, даже очередное дурь Министерства культуры, ну, вот они к кольцу еще присоединяют города, если те хорошо себя ведут. Вот, ну, значит, Тульщину никак не подсоединить, значит, отдельные маршруты, все усадьбы Тульщины охватить, значит, один маршрут – усадьбы Тульщины. Называем маршрут по большой засечной черте, третий маршрут по местам боевой славы Тульщины и так далее. Вот, такой туризм. А дальше пошел проект уже юбилейный. Сначала это был завод «Октава». И этим занимался Ростех. И делалось это на деньги Ростеха. Ну, стояли корпуса, там бывшие оружейные заводы, никому кривые тулки сегодня не нужны. Вот большой культурный кластер. С музеем станка, с музеем еще чего-то. Это был первый шаг. Следующий шаг был приведение в порядок территории Кремля. Действительно, территория Кремля Тульского, он была такая необустроенная. Пустовато было, прямо скажем так. И тогда родился проект обустройства этой территории. откуда выехал в музей оружия, да, в отдельное здание. Дальше там произвели археологические раскопки, это показали. Дальше сейчас там собираются на территории Тульского Кремля делать осадные дворы. Ну, то есть такая реконструкция дурацкая. Просто понравилось слово «осадные дворы». И действительно, жить в Кремле никто не хотел, потому что жить в Кремлях было неудобно в крепости. Поэтому жили-то на посаде все, все на свежем воздухе. Но в случае осады, значит, имели такие осадные дворы. Да, вот осадные дворы, стрелецкие избы, пушкарские избы. Вот такая, так сказать, реконструкция внутри. Следующая часть этого проекта. Тут подоспел, есть такая архитектурная компания. Ну, я думаю, что она аффилирована со Стрелкой. И это Вау-хаус. Они очень, так сказать, хорошо ведут свой бизнес. И дальше приехал в Вау-хаус с проектом Тульской набережной. Такая, в общем, производная вещь вот проекта «Парка Зарядье». Чтобы устроили набережную, там деревянные мостки, посадили эти скамеечки, лавочки. Если подняться на эти деревянные мостки, там открывается вид на Кремль. Это был следующий шаг этого проекта. А потом возник музейный квартал. Так, следующий шаг. Хотя там музеев и так в центре хватало вроде бы. Но решили добавить, создать такой особый музейный квартал, поскольку в Вене есть музейный квартал. Куда конь с копытом, туда и расплешной. Нормально. А там действительно стояли дома, ну, такие исторические, их стоило привести в порядок. У местных людей тоже была целая концепция музеификации этого квартала. Их никто слушать не стал. Действительно, эти дома надо было привести в порядок. И их привели в порядок. Ну, я не буду судить о степени, так сказать, качества реставрации, но в любом случае это лучше. Они просто стояли пустые, большей части выселенные. Их привели в порядок. Но, как известно, музей по мгновению палочки не возникает. Значит, следующий ход какой? Ага. И называется модернизация. Ну-ка, все там сделают музеи свои представительства. А что у нас есть из федералов-то? А, вот у нас. Поленова. Хоп, будет там представительство Поленова. Куликово поле. Будет там представительство Куликово поле. То есть очень хороший метод. Такой вполне советский, когда распределяли между местными заводами, кто должен сделать какую часть, я скажем, асфальтированного шоссе. Ну вот тут тоже между ними распределили. И дальше чуть-чуть опаздывал к этому, но успел. И сделал там же экспозицию исторический музей. И вот это вот сейчас торжественно осенью, значит, открыли. В принципе, в этот, то, что я называю мегапроектом, я бы включил и музей оружия, который, да, там на 3 года раньше открылся, или на 2 года раньше, но это тоже было в рамках приближающегося 500-летия Тульского Кремля. И, в принципе, это тоже можно включать в этот мегапроект, тем более, что он по тематике такой вот военно-оружейной, вполне тоже ложится в это дело. Таких тульских рубежей. В принципе, это хорошо, когда делаются такие вещи. Ну, хоть что-то, так сказать, если тетя не приедет, то хотя бы я буду с мытышей. И то, что эти деньги пошли на культуру, ну и дальше это пошло по маленьким городам. Есть еще линия такая проекта. Это по музеям маленьких городов.
Тульской области.
Тульской области. Допустим, Богородицк, Адоев, где-то, как в Богородицке. Это действительно интереснейший музейный комплекс. А, с другой стороны, это чистая такая, как в Адоеве. Это просто полная чушь. Какие-то там немыслимые манекены стоят якобы Адоевского. Музей Адоевского княжества. Является полной чушью. Ну вот, значит, вот такая. То есть еще они вот сами под это дело все мобилизованы. Соответственно, департамент культуры вот в муниципальных музеях тоже создает такие экспресс-экспозиции, чтобы открыться. Неважно, что там будет, неважно как. И там еще несколько точек в Тульской области, которые тоже, так сказать, подсоединяются к турмаршрутам. И это действительно все складывается в такой мегапроект, привязанный прежде всего к дате, к 500-летию Кремля Тульского и 500-летию Большой Российской Черты, хотя это уже вообще за уши протянуто, это, конечно, никакого совпадения нет, но вот ее присоединили до кучи. Это складывается в какую-то действительно вот такую картинку, и ничего в этом плохого нет, если бы это не делалось исключительно решениями губернатора. если бы как-то учитывались местные силы, местные настроения, местные проекты там и так далее. Это как бы все насаждается сверху, сверху решением. Поэтому привозятся люди из Москвы, поэтому привозятся музеи из Москвы, федеральные там и так далее. То есть сегодня, когда во всем или в практике даже московского строительного девелопмента, да, все больше и больше, так сказать, идеи там сопроектирования, совместного проектирования, учета тех, кто там живет, не тех, кто там живет и так далее, и так далее. Вот здесь нет, вы все, ну, а тут дело с позиции, вы тут все дураки, и вообще, так сказать, никто, вот мы вам сделаем. Я таких людей приглашу, приведу, так сказать, как... То есть все решения принимались административно сверху и продавливались, соответственно. Такой был музейный императив, назовем это так.
Ну вот смотрите, ну так вот если со стороны и не вникать в частности, ну и слава богу, культурная жизнь забурлила. Но как только ты начинаешь разглядывать сайты этих художественных институций, тебя очень много настораживает. И не только то, что появилась эта опция, что нужно по поводу каких-то подозрительных людей или событий стучать в соответствующие структуры, но даже то, что на каждом сайте очень много материала, который никакого отношения к культуре не имеет. Ну вот просто никакого. Вот как к этому относиться, к этому винегрету? Кроме того, вот я сразу еще спрошу. Оказывается, я тут вот порылась, оказывается, вот эта вот опция, что нужно проявлять бдительность, она не только на сайте этого объединенного музея.
Она и школам, это тоже общая инструкция.
Смотрите, на сайте театра кукол Тульского, на сайте Академического театра драмы, на сайте Минкульта Тульской области. Как к этому относиться? Почему им такую функцию-то всем навязывают, которая, ну, казалось бы, к культурным институциям не имеет никакого отношения?
Назовем это, что это вирусная реклама, что это баннер. Да? То есть это очень смешно, что это, поскольку это делается, на самом деле, маркетинговыми технологиями. То есть такое сочетание жесткого администрирования приказного с технологиями, вот так как во времена Петра, там, да? Жесткое администрирование в сочетании с технологиями, там, я не знаю, маркетинговой стратегии и работы в сетях коммуникаций, да, вот, по всем каналам коммуникации. Вот, в данном случае по своим каналам. Дальше, я не знаю, появится это в сетях это, или не появится. Вот такое вот соединение, да, значит, котлета была такая во времена НЭПа, полулошадь, полурябчик. А, на самом деле, культура тоже выстроена и мобилизована. У нас засечная черта, мы тут стоим на страже. Вот почему я сказал, что это вот новая засечная черта. Да, конечно, это. Вот учреждение культуры и образования тоже стоят на страже. И это, естественно, когда губернатор из охранников, да, если бы он был там, я не знаю, из председателей колхозов, он бы всюду проводил овощные фестивали. И если бы он был там, я не знаю, бывшим директором завода, управляя в той логике и с тем сознанием, которое у меня есть, да, это естественно совершенно. Поэтому я это воспринимаю даже как естественно, не как нечто, а как логическое продолжение.
Ну, в тульской истории, да, это логическое продолжение. Да. Скажите, а вы вот аналогичные вещи встречали где-нибудь в других регионах? Ну, я имею в виду, что касалось именно художественных разных заведений культуры. Где-то еще вот такие вещи предлагают бороться с экстремизмом, как его в Туле понимают? Или это значит, исключительно тульский опыт? Я вот нигде больше не нашла.
Знаете, я еще из того поколения, которое учило произведение Владимира Ленина. В «Государстве революции» у него есть такая была прекрасная фраза. «Советская Россия показывает другим странам кое-что и весьма существенное из их недалекого и неизбежного будущего». Это я наизусть даже помню. Так что это первый, конечно. И то, что эта инициатива будет подхвачена, я не сомневаюсь ни одной секунды. Вот. Но я даже не уверен в данном случае, что это прямой указ губернатора. Это в рамках общей линии, где действуют какие-то структуры. Там я в этих структурах не разбираюсь. Не знаю, там центр, там что-то, там какие-то. Там. Вот они действуют. точно так же. Они тоже вносят свою лепту в идущие. Они видят, что... Да? Ну, то есть, представьте, давайте, если без всякой, так сказать, додумок и конспирологии, просто чисто логически, если размышлять, то вот вы представьте, что мы с вами работаем, соответственно, в каком-то таком центре, который должен следить за состоянием умов. И мы видим, что сейчас в авангарде сфера культуры и туризма. Ну и мы, естественно, тоже начинаем действовать в этой сфере. Но вот кто у нас сегодня в лидерах? Кто у нас сегодня в регионе в лидерах? Ага, у нас сегодня в регионе в лидерах культурный туризм, там, культура, туризм, там, сказать, музеи. Неожиданно, но факт. Ну давайте мы тоже, так сказать...
И вот тут-то мы используем эти платформы.
Конечно, конечно, да, да. Абсолютно маркетинговая ситуация, я как раз и говорю. И мы цепляем к этому паровозику, к этому составчику, еще свои вагончики, да, и грузим в него, в эти вагончики, свои контейнерки, контейнеры. Ну, это реконструируем, так думаем. Это нормальная рыночная, я даже не побоялся этого слова, рыночная стратегия. Здесь мы с вами, вот на самом деле в ходе разговора, мы как бы смоделировали, да, вот представили себе, да, это впечатление, которое складывается вот в такой ряд, вот этого удивительного сочетания рыночных и административных технологий. У меня в свое время была в политехе, но это мы снимали там, шеф-выставка «Образ врага». Да, она называлась «Скажи мне, кто твой враг». Ну вот, вы видите, она была пророческая абсолютно. И тогда мне говорили, вот, ну что вы там, и тогда все смотрели там на публику, там была, по-моему, в этом самом комсомолке, там статья большая, «Большой подвал» Суркова. И говорили, ну не может быть, это вы сами придумали. Там же было очень смешно, потом на этой выставке мне сказали, это все подрисовал ваш художник. Я сказал, нет. И предъявил им подлинник, да, они сказали, это фотография, это ваш художник подрисовал. Я предъявил им подлинники всех транспарантов, с которыми шли демонстрации вот этих, так сказать, наши, ну тогда это было движение наше, молодежное. Сказали, что это все их было подлинное, потому что там не так много было подлинников, а это было абсолютно подлинное, да, вот просто взято у них из центра. Ну, понимаете, Тула еще, она давно никакого оружия не кует, но все равно она связывается не только с Маром. Тула – это оружейная кузница России. Дальше Тула – город-герой. Она действительно город-герой, но настоящий, потому что ее отстояли горожане, не войска. Войска ее оставили в 41-м году. А ее отстояли действительно рабочие дружины. Потом подошли войска. Вот. А войска так ушли из Тулы. Потому что она действительно настоящий город-герой. И она все время такая как бы пограничная крепость. И вот этот синдром пограничной крепости, он был подхвачен и продолжен. То есть, условно, мы вся Россия, у нас сейчас пограничная крепость, форпост и оплот. А это еще вот внутри, цитадель такая, вот культурная и одновременно вот такая. Так что культура – это тоже канал. Да, конечно. Мы потихоньку привыкаем к вещам, которые, если нам показали там в 2007 году, мы бы сказали, но вообще. Мне все сейчас уже нет. Ну, Владимир Ильич, вы фантазер, но вы преувеличиваете. А потом говорили, что да, вообще-то ты был прав. Я говорю, не потому что я хитер, мудер, но потому что каждый следующий шажочек, да, вот. В какой момент сваривается лягушка, как известно, да? Ты повышаешь температуру. Если сразу, а лягушка выскочит. А если потихоньку повышать, лягушка сварится. Вот лягушка сварилась.